Мы не можем даже представить себе, сколько фарисейских и купленных ими несравненно более мощных умов ежедневно корпят над технологией сокрушения духовного сопротивления славян, особенно русских, украинцев и белорусов, сея среди них, не веря в свои силы, убеждая в тупиковом характере всех прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу хочется начать с описания очень интересного документа. Это приказ работодателя о том, что в соответствии с личным инженером работника, работающего у этого работодателя, разрешается, то есть таким образом разрешается заявление этого работника, что главный бухгалтер этого предприятия обязан исключить идентификационный номер налогоплательщика из перечня сведений, передаваемых в налоговые или любые другие органы в отношении этого работника. Основанием этого приказа является личное заявление работника и пункт 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации. Этому же работнику на его заявление с требованием к администрации не указывать идентификационный номер налогоплательщика в справке о доходах в соответствии с правами, которые даются в Налоговом кодексе Российской Федерации физическим лицам-налогоплательщикам, вот дан такой ответ, что в соответствии с вашим заявлением сообщаю, что в сведениях, передаваемых в налоговые или другие органы, для идентификации вас как налогоплательщика ИНН использоваться не будет. И вот к этому ответу прилагается как раз копия приказа директора, как раз вот копия приказа работодателя. Что это значит? Это значит, что вот этот вот человек, работник, воспользовался своим правом, которое дано каждому человеку в России в пункте 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации в абзаце 3 не использовать даже присвоенный ИНН. Более того, там говорится о том, что человек вправе не указывать свой идентификационный номер в любых документах соответствующих. И это значит, что никто не вправе этот номер использовать. Даже в интересах этого человека. Вот в частности, работодатель, если вы работаете по трудовому договору, с заключением трудового договора, является вашим налоговым агентом. Налоговый агент – это лицо, которое за вас ежегодно сдает справку о доходах и оплачивает в ваших интересах налоги. Вот все наши работодатели являются нашими налоговыми агентами. Попросту говоря, нашими представителями в налоговых отношениях. Но представитель не может нарушать право представляемого. И если Налоговый кодекс Российской Федерации предоставляет человеку право не указывать идентификационный номер налогоплательщика ни в каких документах, даже если этот номер присвоен, то, соответственно, и представитель, и налоговый агент не вправе, если человек не хочет пользоваться ИНН, этот номер указывать. В нашем сборнике «Пути сопротивления, пути борьбы с обезличиванием человека» как раз такое заявление приводится. Это заявление на имя руководителя организации, работодателя, который подает работник, не желающий, чтобы его идентификационный номер указывался работодателем в справке о доходах работника. То есть как бы от его имени в налоговые органы подавался бы документ, в котором бы указывался присвоенный, помимо воли человека, идентификационный номер налогоплательщика. То есть, чтобы вот в этой части отношений продолжал применяться идентификационный номер налогоплательщика. И вот на такое заявление должна быть именно вот такая реакция, иллюстрацию которой мы видим сейчас. То есть приказ руководства на имя главному бухгалтеру идентификационный номер налогоплательщика исключить из перечня сведений, передаваемых в налоговые или любые другие органы, и должна быть выдана справка работнику о том, что вот с даты издания такого приказа ИНН использоваться ни в каких документах не будет для идентификации работника как налогоплательщика. И таким образом идентификационный номер исключается не только из отношений по оплате налогов за имущество, которое мы с вами платим сами, но и из отношений по оплате, по учету и оплате налогов в связи с нашей деятельностью, вот, с работой, с трудовыми отношениями. И это очень важный момент, потому что наша цель с вами не только добиваться уничтожения идентификационного номера налогоплательщика в базе данных Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, но еще и сейчас, пока этой цели мы с вами еще не достигли, исключать идентификационный номер налогоплательщика из всех правоотношений, в которых мы с вами участвуем, так как закон, Налоговый кодекс Российской Федерации, пункт 7 статьи 84, еще раз повторяю, приказ Министерства финансов, соответствующий об идентификации плательщиков налогов и сборов от 2004 года, номер 106Н, и соответствующий приказ о порядке заполнения справки о доходах, все эти нормативные правовые акты дают нам право и, собственно, по моему мнению, и обязанность формируют добиваться, чтобы присвоенный нам ИНН без нашей воли, либо в связи с тем, что мы просто в свое время не понимали, что это такое идентификационный номер налогоплательщика, когда вставали в 90-е годы на учет в налоговых органах, не желая уклоняться от оплаты налогов, чтобы исключить вот этот вот ИНН, лукаво присвоенный нам, и из отношений по оплате налогов, связанных с нашей трудовой деятельностью. Хочу напомнить также, что вот здесь очень важно разделить процесс борьбы с присвоением, применением ИНН. Одна сторона – это требование уничтожения присвоенного идентификационного номера налогоплательщика. Другая сторона – пока вот эта большая задача не достигнута – исключать этот идентификационный номер налогоплательщика из всех отношений. Но напоминаю, что в одном из регионов нашей страны люди уже в настоящее время решают вопрос о получении исполнительного листа на реализацию вступившего в законную силу решения об признании недействительным и обезличивании присвоенных идентификационных номеров налогоплательщика. Формальные проблемы некоторые возникают в связи с формулировками в этом исполнительном листе. Но, тем не менее, вот здесь вы видите как бы вот иллюстрацию того, что я вам объяснила. С одной стороны, люди в суде добиваются реализации требований об уничтожении присвоенного идентификационного номера. С другой стороны, пока эта цель не достигнута, пока не реализована она, люди добиваются того, чтобы идентификационный номер налогоплательщика был полностью исключен из всех правоотношений, в которых мы вынуждены вступать каждый день, вот на работе или при оплате налогов на имущество. Ну, конечно, многие люди и по телефону звонят, и приходят, они очень обеспокоены будущим своим. Они думают о том, ну вот, я принял или приняла решение никаких новых документов ни в коем случае не брать. То есть каких-то новых документов. Паспорт Российской Федерации с графой «Личный код» с антихристианской символикой, пластиковая смарт-карта, универсальная социальная карта гражданина России. И им кажется, почему они испытывают беспокойство. Они считают, что если они не оформляют или не собираются оформлять эти документы никогда, то они постепенно потеряют возможность реализовывать свои права, и не только возможность реализовывать свои права, но вообще как бы потеряют свои права, те права, которые они имеют, вот в частности имущественные, да. Им кажется, что те люди, которые оформляют эти документы, и паспорт Российской Федерации, и предполагают оформить электронный паспорт, универсальную социальную карту гражданина России, что вот эти люди, они наоборот будут наделены, в отличие от отказников всеми соответствующими правами, имущественными правами и прочими, и способностью их реализовывать. Вот, собственно, на то, чтобы развеять это мнение, эту позицию, и направлены наши передачи, которые посвящены, уже целый ряд передач, обезличиванию человека. Вот мы начали с обезличивания в сфере экономических налоговых отношений, в сфере это ИНН присвоения, в сфере социальных отношений, присвоения страхового номера, в сфере отношений по получению образования, это присвоение идентификационного номера детям, учащимся, которые сдают итоговую аттестацию. И мы подошли к обезличиванию человека в сфере денежного обращения при построении так называемого безналичного общества. И на самом деле вот все эти передачи, они, собственно, и нацелены на то, чтобы развеять вот это мнение о том, что те люди, которые входят в новое трансформируемое общество, якобы останутся с теми правами, которые они имеют на сегодняшний день, и смогут реализовывать эти права по ныне существующим механизмам. А вот те люди, которые эти документы не оформляют и не входят в эту новую систему, якобы они все потеряют и не смогут свои права реализовывать. На самом деле, очень хочется вот точно выразить эту мысль. Те люди, которые соглашаются на обезличивание, которые отказываются от закрепленных в законе основных индивидуализирующих признаков, которые являются единственными признаками, позволяющими индивидуализировать субъект тех или иных отношений, в частности, гражданско-правовых. Вот те люди, которые соглашаются на утрату этих признаков, на обезличивание, они-то и теряют, по сути, возможность быть участником всех соответствующих отношений, в частности, гражданско-правовых. Они перестают быть субъектами этих отношений как таковых. И вот это очень ярко иллюстрируется на нынешней нашей теме, на теме построения безналичного общества и расширения сферы вот этих вот безналичных расчетов. В прошлую передачу мы закончили на том, что безналичных денег как таковых не существует. Полностью трансформируется природа денег при осуществлении безналичных расчетов. Вот я предлагаю вам выслушать несколько выводов, которые делают экономисты, ученые. Они ведь говорят так, что безналичные деньги, они не могут быть приравнены к деньгам наличным. И вывод для экономистов является очень неожиданным. Общество, в котором осуществляются безналичные расчеты, это является общество без денег. И, соответственно, приходится фиксировать экономистам такой вывод. При безналичных расчетах нет обращения наличных денег. И это повторяется не в одной работе. С точки зрения теории гражданского права, проведение безналичных расчетов по денежному обязательству не может служить его исполнением, платежом по этому обязательству. Безналичные расчеты – это способ прекращения денежного обязательства плательщика перед получателем из договора, содержащего условия о безналичных расчетах, путем его замены на обязательства банка. Вот одно из понятий, пожалуйста. В настоящий момент законодательство, регулирующее отношения, возникающие в процессе передачи денежных средств через банковскую систему, представлено нормами Гражданского кодекса, определяющими основные положения об обязательствах банков, возникающих при безналичных платежах. Но, исходя из действующего законодательства, безналичные расчеты ведут к созданию так называемого безденежного общества, в котором денег как таковых просто не существует. И хочется сказать, что это трудно понять, это трудно ощутить. Ну, как вот так вот у меня на счете в банке, там, например, 1 000 000 рублей, да, я пользуюсь... пластиковые карты, я занимаюсь только безналичными расчетами, но как это так, я этими деньгами и не являюсь собственником этих денег. Ну, очень просто. Видите, на этот 1 000 000 просто существует обязательство банка выполнить те или иные ваши распоряжения на сумму 1 000 000 рублей. Но совершенно не значит, что вы являетесь собственником этого 1 000 000. И об этом говорят юристы, говорят во всеуслышание, они об этом спорят. Для разрешения этой проблемы предлагается применить теорию правовой фикции. Говорится о том, что безналичные деньги – это квазиденьги. Но, собственно, происходящий сегодня в мире кризис, а об этом, в общем-то, нам ведают и публикации в газете, широко читаемой газете «Коммерсант», там в такой общедоступной форме нам поясняется природа этого кризиса, когда объем безналичных денег, то есть накоплений в безналичной форме, намного превышает реально выпущенные существующие деньги в мире. И попытка людей обналичить свои безналичные капиталы, как они считают, она просто сводится к нулю. Никто не собирается обналичивать вот эти вот капиталы, которые накоплены сегодня в безналичной форме. И это как раз и раскрывает вот эту фикцию. Другое дело, что хотят сохранить состояние вот это обмана, заблуждения общества, обеспечивая возможность реализации этих накоплений, этих прав при покупке товаров, при покупке недвижимости, при расчете по долгам. Но это пока. Это необходимо только для того, чтобы люди считали, что все очень хорошо и удобно в нашей жизни. Вот я хожу с этой пластиковой картой, с этим счетом в банке, с этой чековой книжкой, и мне очень удобно реализовывать свои права. Я якобы являюсь собственником этих денег. Это великое заблуждение. И вот то, что сейчас происходит, вот этот кризис, он является великолепной иллюстрацией к этому. Но для чего все это делается? Это делается для того, чтобы в один прекрасный день сказать, что если вы хотите реализовать свое право на эти безналичные накопления, на эти капиталы, вы должны согласиться на полный отказ от возможности обналичивания этих денег. Вы должны обязательно обращаться в магазины, вступать в общение с людьми или с какими-то юридическими лицами, которые готовы все сделки совершать только в безналичной форме. А если вы не согласитесь на это, то вы никогда не реализуете свое право на эти имеющиеся у вас безналичные капиталы. И вот так вот должно произойти построение безналичного общества во всем мире. Вот сегодня мы обсуждали понятие электронный концлагерь, да, разницу между электронным концлагерем и тоталитаристским всемирным государством. Концлагерь – это какое-то место, где люди сконцентрированы, а вокруг них ходят свободные люди. И те люди, которые находятся в концлагере, они могут когда-то выйти из него на свободу. Вот так как в свое время, вот в прошлой передаче я вам рассказывала, что были страны, где строился коммунистический режим, Россия, затем Кампучия, перед этим в Испании анархисты этим занимались, там строилось общество безденежное. Но вокруг этих стран существовали страны, где деньги продолжали функционировать. И люди могли, не участвуя в денежных отношениях в этих странах, участвовать в этих денежных отношениях в других странах, либо применять денежные знаки других стран в своем этом государстве.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Но то общество, которое строится сейчас во всем мире, это не концлагерь, ограниченный какими-то границами. Это всемирное тоталитаристское государство, где все должны по замыслам его строителей жить по одинаковым правилам. Все должны обязательно соглашаться на обезличивание, отсутствие собственности, и отсутствие денег. То есть полная экономическая зависимость становится основой зависимости, социальной зависимости в остальных вопросах. Собственно, то, что мы с вами читаем в Откровении от Иоанна. Но вы скажете, а почему это возможно? Вообще, как это может произойти? И возможно ли это? Да, основой этого процесса является согласие людей, добровольное согласие на обезличивание, согласие на присвоение применения идентификационного номера налогоплательщика, согласие на присвоение и применение личного кода, согласие на присвоение и применение страхового номера, любого идентификационного номера, уникального во всемирном масштабе. Сегодня вот мы их видим на примерах ИНН и страхового номера. Собственно, эти номера повторяются во всех государствах мира. И вот это вот является основой, за которой следует результат построения общества, в котором нет денег, нет частной собственности на предметы потребления. Просто людей сейчас обманывают, вводя их в заблуждение, не объясняя им, что вся природа отношений по собственности на деньги, по собственности на движимое и недвижимое имущество, она трансформируется. Потому что если человек перестает быть лицом, наделенным правосубъектностью, он перестает быть стороной в тех или иных гражданско-правовых отношениях. Ведь именно поэтому, посмотрите, когда в России пытались уничтожить деньги, параллельно уничтожали и всякое право собственности. То же самое происходило в Испании, то же самое происходило в Кампучии. Но, конечно, необходимо в этом вопросе обратить ваше внимание на удивительное сходство целей лиц, которые сегодня называют себя коммунистами, и тех людей, которые коммунистами себя не называют, которые, собственно, являются руководителями процессов по созданию международного валютного, таких вот как создание Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и прочих. Цели у них одинаковые. И те, и другие хотят построить в России, в мире, простите, безналичное общество. И на самом деле за этим должно следовать и прекращение частной собственности на средства производства и на предметы потребления. То есть те и другие стремятся к тому, что вот мы в свое время, да, вот мне там 46 лет, что мы называли коммунизмом. Когда нам вот это преподавали, учителя называли это коммунизмом. И давайте вернемся к работам замечательного ученого, профессора, академика Российской академии естественных наук, члена горкома КПРФ города Жуковского Московской области, господина Ацуковского. Вот у него опубликована интереснейшая работа «Физическая экономика Линдона Ларуша и современность». Эта работа опубликована совсем недавно, чтобы вы не думали, что это какая-то древность. Она опубликована в мае, если я не ошибаюсь, 2008 года. И что же говорит нам этот профессор, называющий себя коммунистом? В главе 4 «Необходимость социалистической революции» он поясняет нам так. Не забудьте, пожалуйста, о дате публикации. Это май 2008 года. Что такое революция? Многие полагают, что революция – это беготня с пулеметами, жертвами и репрессиями. Все это неверно в принципе. Пулеметы, жертвы и репрессии тут ни при чем. Февральская революция 1917 года произошла вообще без жертв. Так же, как и Октябрьская революция 1917 года. Это уже после совершения революции была развязана гражданская война, и начались и жертвы, и репрессии. А сама революция прошла тихо, мирно. И на самом деле революция есть смена устаревшей общественно-экономической формации на новую, более прогрессивную. И что же нужно сделать в мире, и что нужно сделать у нас в России? А нужно всего лишь провести социалистическую революцию. В чем она должна заключаться и что для этого нужно сделать? Социализм есть общественно-экономическая формация, в которой средства производства и прибавочный труд трудящегося обобществлены, то есть принадлежат обществу. Это создает возможность системной, то есть рациональной организации производства и ведет к повышению производительности труда. Стимулом при этом все больше становится общественное признание полезности труда. Коммунизм отличается от социализма общественной собственностью на средства потребления. Не только на средства производства, но и на средства потребления. Что создает возможность системной организации потребления. Вот на это я обращаю ваше особое внимание. Регулироваться будет не только развитие производства, но и системная организация нашего с вами потребления будет осуществляться. Переход от социализма к коммунизму означает поэтапное расширение общественной собственности на средства потребления и соответствующее сокращение сферы действия товарно-денежного обращения. Это осуществляется путем превалирующего развития общественных сфер потребления, начало чему положено уже при социализме. Ни социализм, ни коммунизм не требуют ни аскетизма, ни какого-либо самопожертвования. Жизнь прекрасна, говорит доктор наук. Но они требуют превалирования общественных интересов. А каких общественных интересов мы с вами хорошо знаем из истории, в частности, нашей страны за последние 100 лет? Над личными и групповыми. Отказ от производства предметов роскоши и престижа, отказ от всего, что может принести вред обществу, природе и личности, ну, по мнению, вероятно, каких-то отдельных людей. Социализм и тем более коммунизм высвобождают человека от груза многих забот, которые на системной основе берет на себя общество. Вот, собственно, наши заботы на системной основе будут тоже решать люди, строящие это новое тоталитаристское общество в мире. Это увеличивает свободное время у каждого человека и дает ему возможность учиться и физически, и духовно совершенствоваться, получая от этого большое удовлетворение. Гарантию того, что средства производства и потребления используются на благо их владельцам, дает политическая организация общества, государство. Социалистическое государство гарантирует использование средств производства и прибавочного труда для блага всего общества. Но государство только тогда сможет обеспечить такую гарантию, когда оно сможет планировать производство, управлять им и использовать прибавочную стоимость в интересах общества. А для этого, теперь обращаю особое ваше внимание, надо владеть всем механизмом товарно-денежного обращения. Из всего изложенного вытекает, что сегодня для перехода к социализму нужно принять ряд определенных мер. Отделить финансы страны от международных. Все банки и обменные пункты должны быть национализированы или закрыты. Вся промышленность, энергетика, средства сообщения и связи, включая так называемые естественные монополии, и все, что так или иначе примыкает к ним, должны быть национализированы и переведены, обращаю ваше внимание, на безналичный расчет с категорическим запретом перевода безналичных средств в наличные. Вот, собственно, цель, которая очень четко сформулирована. Но здесь хочется сказать, еще дополнить, процитировать его работу. Что касается личной собственности, типа дач, мелких земельных участков, квартир и тому подобного, то они могут оставаться в пользовании, обратите внимание, в пользовании у тех лиц, у которых они находятся сейчас. Однако с передачей их в собственность государству, которое предоставит владельцам право арендного пользования. Государство же должно заботиться о поддержании этой собственности в надлежащем состоянии, рациональном использовании, включая и контроль за использованием этой собственности по ее прямому назначению. Вот работа доктора наук, профессора, члена горкома Коммунистической партии Российской Федерации. Она очень открыта, она очень прозрачна и очень искренняя. Этот замечательный человек буквально описывает нам, что, собственно, нас ждет. Другое дело, что опубликована-то она, может быть, так открыто, потому что она дается под лозунгом построения социализма, и автор называет себя коммунистом. И поэтому тем, кто публикует эту работу, и тем, кто ее читает, большинству людей, тем и вам, которые слушают вот краткую выдержку из этой интереснейшей работы, кажется, что это уже все в прошлом, что это эти мечты, что это никогда не повторится в будущем, что этого никогда не будет в нашей с вами жизни, что вот эта вот угроза коммунизма просто нереальна. Я же хочу обратить ваше внимание на то, что как никогда сегодня Эти люди близки к реализации своей цели, потому что они нашли способ, как это сделать не в отдельно взятой стране, а во всем мире. Превратить всех людей, всех бывших участников гражданско-правовых отношений, денежного оборота, превратить в обезличенные объекты, в разновидность товара, и даже придать этим объектам элемент вот этого всеобщего эквивалента. Превратить людей, собственно, в средства обмена и измерения стоимости. И ведь вы посмотрите, люди на это соглашаются. Во многих странах мира объем безналичных расчетов уже превышает 90% всех расчетов. Во многих странах мира люди уже давно используют документы, содержащие их идентификационный код. Не только в качестве вот мертвого такого признака этого человека, который хранится там где-то в электронном досье, записанном на какую-то электронную карточку, а сами применяют этот номер. Вот как мы с вами, когда проходим через турникет в метро, каждый день, может быть, даже по нескольку раз реализуем свое право на льготу по именному проездному, вот по этому номеру, который системой воспринимается в виде нашего цифрового имени. Вот мы уже с вами согласились на обезличивание и начинаем участвовать в общественных отношениях в качестве обезличенного участника. А затем мы начинаем участвовать в отношениях по реализации тех или иных прав, которые нам предоставляются. Вот если государство считает рациональным предоставить нам ту или иную льготу, мы ею вправе пользоваться, использовать этот механизм, где мы обезличенные объекты, используя соответствующие технические средства, эти права реализуем с вами. И это является единственной базой, единственной основой, на самом деле, которая позволит создание этого тоталитаристского государства. Но пока существуют люди, которые не согласны на это. Пока существуют люди, которые готовы отстаивать свои права, не право там на какую-то свою дачу. Вот только не надо это понимать, знаете, как защиту каких-то мещанских интересов, а свое право как субъекта общественных отношений, как человека. Пока они готовы отстаивать свои права, это общество построить невозможно. Потому что вот та часть, пусть даже самая подавляющая, которая от своих прав добровольно отказалась, да, в действительности, она лишилась сама всего и по собственной воле. Но та часть, которая от своих индивидуализирующих признаков не отказалась, которая осталась субъектом общественных отношений, она и не позволяет это общество полностью реализовать. Здесь, конечно, встает вопрос смены поколений. Вот сегодня, хоть и мало людей, но эти люди существуют, которые выступают против построения этого нового государства всемирного. Но пройдет несколько лет, и произойдет смена поколений. Одни люди уйдут, другие люди, которые сейчас дети, станут взрослыми и должны будут принимать какие-то общественно важные решения, поступки. И готовы ли те люди, которые сегодня молоды, к тому, чтобы точно так же, как ныне существующие, защищать свои права? Вот это, конечно, вопрос. Как мы воспитываем наших детей? Как мы их готовим к тому, что их ждет в будущем? И, конечно, здесь возникает та тема, которую мы освещали накануне передач о построении безналичного общества. Тема единого государственного экзамена. И до этого тема необходимости получения нашими детьми основного документа, удостоверяющего личность, с личным кодом и антихристианской символикой. Вот мы сегодня те поколения, которые должны будут отстаивать вообще существование цивилизации и общества, мы сегодня сами их подталкиваем, сталкиваем с каких бы то ни было позиций, за которые сами сегодня пытаемся удержаться. боремся за то, чтобы наших детей обеспечили достойным паспортом. Потому что одна часть людей живет с паспортом СССР, и их это устраивает. Другая часть людей отказалась от паспорта РФ и живет со свидетельством, подтверждающим соответствие личности изображению на фотографии. Третья часть живет по паспорту Российской Федерации, думая, что это еще не самый страшный документ, что он еще не содержит никаких микрочипов и прочих электронных носителей. А вот эти вот виньетки считают просто узором, а раз графа личный код пустая, то ничего в этом страшного нет. И таким образом мы с вами все разрознены, и мы не делаем совместных усилий для того, чтобы изменить ситуацию будущего. Потому что все, что произойдет в будущем, конечно, зависит от того, как мы сегодня с вами себя поведем. И поэтому вот так много и так долго хочется говорить об этой трансформации в области денежных отношений и в области собственности. И именно поэтому понятно, почему в Откровении от Иоанна говорится об экономической системе, то есть о системе, где, ну, она там характеризуется следующими словами: никто не сможет ни купить, ни продать. То есть это товарно-денежные, экономические и финансовые отношения. Без начертание, без имени зверя. И вот эта вот система, которая навязывается, она строится сегодня на наших с вами глазах и при нашем с вами участии. Что же делать для того, чтобы это не произошло? В первую очередь понять эту очень простую, но в то же время очень сложную для восприятия вещь. И я позволю себе еще раз ее повторить, сформулировать. Те люди, которым кажется, что они, продолжая оформлять все эти документы, электронные документы, документы, содержащие идентификационные номера, получающие, применяющие НН, получающие, применяющие страховой номер, они живут в иллюзорном состоянии и думают, что они остаются участниками общественных отношений на том же уровне, в той же форме, в которой это было и раньше. Что они на самом деле являются гражданами России, что они на самом деле являются собственниками своих безналичных средств, что они на самом деле остаются собственниками своей недвижимости, домов, машин, дач и прочего-прочего. И что они смогут передать это все своим детям на том же уровне, в той же форме, с тем же содержанием правовым, с каким это существовало и раньше. Вот это великое заблуждение. Это нужно осознать, что если мы соглашаемся на то, чтобы нас именовали по идентификационному коду, мы соглашаемся на обезличивание и отказываемся от закрепленных в законе основных индивидуализирующих признаков человека, субъекта общественных отношений. И отказываясь от этого, мы, собственно, своими руками создаем единственную основу, единственный способ построения вот этого тоталитаристского государства, где все средства производства и все предметы потребления, денежные средства принадлежат не людям, не обществу, а какой-то горстке тех, кто это тоталитаристское общество создают. Что делать, чтобы этого не произошло? Конечно, то, что мы предлагаем, может быть, кажется несоизмеримым по своей величине в сравнении с теми процессами, которые за последние 90-80 лет уже на этой ниве проведены. С 22 года внедряется в мире система безналичных расчетов, вот эта вот система построения квазикоммунистического, тоталитаристского всемирного общества. Мы знаем с вами, что в 1944 году был создан Международный валютный фонд, затем было создано ВТО и разнообразные международные финансовые организации, которые, по сути, управляют государствами извне. И кажется, что вот этой вот громадной системе, громадной машине можно противопоставить. А вот то, с чего я начала сегодняшнюю передачу. нежелание человека быть обезличенным участником отношений по оплате налогов в процессе трудовой деятельности, реализация своего требования уничтожить присвоенный идентификационный номер налогоплательщика, требование человека реализации своих прав на льготы, на бесплатное лечение, на бесплатное образование без обезличивания, без присвоения и применения идентификационных номеров, страхового номера, уникального номера, который присваивается учащемуся в школе. И вот когда каждый человек, а вот представьте себе, как было бы здорово, если бы большинство населения России просто отказалось бы от паспортов Российской Федерации, в которых стоит графа о позорном личном коде гражданина Российской Федерации. Гражданина страны, который в свое время победил национал-социалистов, который в свое время победил национал-социалистов, который, председатель Верховного суда, который на Нюрнбергском трибунале зачитывал обвинительное заключение и говорил о преступлении против человечности, формулировал это содержание этого понятия, включая в него и присвоение человеку номера. Вот граждане этой страны сегодня, как было бы здорово, если бы они отказались от этого позорного документа. Не просто какие-то отдельные люди, единицы, хотя и им за это, слава Богу, низкий поклон. Понимаете? Но если бы много людей от этого отказалось, если бы много людей отказалось от порядка проведения единого государственного экзамена, в процессе которого каждому человеку, учащемуся, приходится расписываться под уникальным идентификатором, уже записанным в штриховой форме ЯН-13, то есть с тремя шестерками. Если бы все люди, которые сегодня получают зарплату на пластиковые карты в рамках Трудового кодекса, потребовали бы выплаты этой заработной платы наличными вместе выполнения работы. Ведь тогда бы это общество сегодня построить было бы невозможно. И построение бы этого общества отодвинулось с Божьей помощью на неопределенное время. Поэтому мы и призываем вас, если эта тема вас интересует, и интересует не только вот теоретизирование на эту тему, но и какая-то практическая деятельность, ознакомиться с нашим сборником «Практические способы борьбы с обезличиванием человека», который вы можете получить у нас в нашей приемной по понедельникам с 4 до 7. Прочитать все то, что я говорю вот здесь в эфире, в такой сжатой, емкой форме, и начать действовать, начать проявлять свою личную позицию. Потому что пока хоть один человек выступает против этого порядка, пока хоть одно государство не соглашается расстаться со своим суверенитетом, изменить свою позицию, это общество в мире построить будет просто невозможно. Мы видим доказательства этому из прежней истории, когда пытались построить такое общество в отдельно взятых странах, но из-за того, что существовали другие государства, в которых эти отношения невозможно было внедрить, все эти планы рушились только во всем мире, и только все должны включиться в этот процесс. И поэтому мы должны с вами помнить, что никаких двух равноправно действующих систем, полностью незаконный, построенный на автоматической идентификации, сборе данных об обезличенных объектах, людях, которые носят в кармане карту, смарт-карту, электронное удостоверение или имплантированный в тело микрочип, и системы законной, которая сохраняет бумажные документы, никакого равноправного существования этих двух систем, так называемого альтернативного, быть не может. Потому что сегодня действующее законодательство не позволяет существованию этой незаконной системы. Человек сегодня – субъект отношений. Я не говорю о правоприменительной практике, я говорю о том, что сказано в нашем законе, Конституции и федеральном законодательстве. Но если мы сегодня поддержим и допустим законодательное закрепление двух самостоятельно действующих систем, то таким образом мы уничтожим закон и внедрим с вами полное беззаконие. Если сегодня мы все не начнем отстаивать свою личность, правосубъектность своей личности, если мы сегодня не начнем вычищать из своей жизни вот эти признаки обезличивания в налоговых, социальных отношениях, в отношениях финансовых, экономических, то завтра мы с вами столкнемся с последствиями этой нашей позиции. Мы останемся с вами даже в элементарном экономическом правовом смысле ни с чем. Мы останемся с вами как те жители Кампучии, которых вывели из Пномпеня, разрушив его, у которых не оказалось ничего. Им дали в руки кирки и лопаты и стали кормить их тем, чем хотят те, которые ими руководят. И разрешали им срывать плоды с деревьев тогда, когда этого захотят руководители вот этого нового построенного государства. Это так называемое системное регулирование потребления. Вот в такое общество мы с вами, сладко дремля, не обращая внимания на трансформацию отношений, в которых мы с вами участвуем, постепенно скатываемся, к сожалению. И поэтому я еще раз предлагаю по понедельникам вам прийти и ознакомиться, получить у нас эти сборники с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в Православном культурном центре, при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Всю ту информацию, которую вы слышите в радиопередаче, вы с ней можете ознакомиться на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. И вы можете позвонить нам по телефону 973-1646, желательно после 19. С Богом!